Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и изъяснять 4 главу от Матфея. Это программа «Четверо Евангелия», где отец Георгий Климов и я читаю, а отец Георгий рассказывает и разъясняет нам события евангельской истории. Сегодня мы будем говорить о важнейшем событии – это искушение Иисуса. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет дьявол его в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не треткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Вот с первых же слов этой 4 главы: Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола. Как это может быть? Духом святым для искушения от дьявола.
То, что это может быть, мы не можем сомневаться, конечно. А вот для чего и как, вообще, конечно, вопрос очень сложный, даже догматический. Если посмотреть в Евангелие от Марка, то там вообще стоит такой глагол, который может быть переведен: был вытолкнут в пустыню Духом Святым Иисус для искушения от дьявола. И причем, все говорят, сразу, тотчас, после крещения. Именно поэтому событие искушения, оно, наверное, в свете совершенного над Иисусом крещения еще должно быть как-то нами понимаемо. Но вообще, что такое искушение, ведь тоже не сразу может верующий человек ответить. Задаешь вопрос: соблазн, скорбь, болезнь, неприятные ситуации. Но под искушением ведь лучше и правильнее, наверное, всего понимать что? Вот мы, допустим, молимся: не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. О чем мы просим Бога? Вообще искушение — это такая ситуация, попав в которую человек, как ни поступи, согрешает. То есть это своего рода такая вот вилка, в которой ты, оказавшись, попадаешь под совершение греха.
Но это какое-то особое испытание.
Это всегда, конечно, испытание. Но попасть в искушение — это одно. А вот не попасть, и мы просим, не веди нас в искушение. В каком смысле это относится к Господу? Почему то, что он претерпевает в пустыне от дьявола, называется искушением? По всей вероятности, необходимо было то, чтобы дьявол испытал Иисуса. На предмет чего? И вот дальше самое, пожалуй, важное и сложное — ответить на предмет чего. Мы видим, что первых два вопроса по Евангелию от Матфея дьявол ставит перед Господом в такой форме: если ты сын Божий, то сделай то-то, то-то. Вот святитель Иоанн Златоуст, например, он так и рассуждает. Если дьявол начинает вопрос с этого вот именно положения, если ты сын Божий, то он до конца не знает, кто перед ним. Вот относительно Иисуса он не знает до конца, кто перед ним. А то, что он предлагает Господу сначала обратить камни в хлеба, а потом бросится вниз, потому что написано, ангелом заповедует. Это свидетельствует еще и о том, что до своего выхода на общественное служение, после искушения в пустыне, Христос не совершал никаких чудес. Если бы, допустим, Христос совершал в отрочестве или в молодости, например, нечто подобное, как насыщение 5000 пятью хлебами, разве дьявол бы поставил вот это под сомнение? Можешь ты хлеба в камни превратить, допустим? Или если бы Господь до того, как выйти на общественное служение, ходил по водам, для дьявола было понятно, что здесь нельзя соблазнить человека броситься вниз, поскольку Господь это сможет. То есть дьявол много что не знает и не понимает. Так вот, мы возвращаемся к вопросу, что хочет выяснить дьявол, почему он вообще начинает не понимать, кто перед ним. Казалось бы, да, вот в момент крещения, вот сейчас мы выходим к крещению, в момент крещения раздается голос с неба. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Все ясно. Перед нами Мессия, тот, кто имеет Духа Божия, даже Сыном Божиим называется голосом с неба Иисус из Назарет. Конечно, не только люди, но и дьявол был свидетелем этого события. А если мы еще дальше пойдем, мы знаем, конечно, о том, что дьявол знает об особом рождении нашего Господа. Конечно, он знает и о моменте Благовещения, когда архангел Гавриил Деве Марии скажет: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, тем же рождаемый Святой наречется Сын Божий». То есть он все это знает. А здесь тогда получается, что он выясняет? А ответ здесь, в общем-то, скрывается, пожалуй, вот в стихе втором. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». То есть мы не должны представлять, что, допустим, на второй день или на третий Господь не испытывал чувство голода. Конечно, испытывал чувство голода.
А почему 40?
Вот такая мистическая цифра. И постился. Вот сейчас мы попробуем это объяснить. А потом, вот только после 40 дней, Господь попускает себе какое-то особое состояние, которое начинает уже смущать, колебать дьявольский ум. Почему 40 дней? Вот святитель Иоанн Златоуст ставит вопрос ребром: а мог ли Господь поститься 120 дней? И говорит: да, мог бы, но не стал. Почему? Чтобы не смутить дьявола. Потому что 40-дневный пост был известен Ветхому Завету. Ну, мы знаем, Моисей на Синае постился, Илия, пророк, постился. Все, по 40 дней постились. То есть это, ну, такая действительно предполагаемая норма для подвижника, на которую он способен. А что значит напоследок взалкал? Вот в каноне Андрея Крицкого дается, ну, своего рода, что ли, пояснение. Напоследок взалкал, показуя человеческое. А что это значит? Что за человеческое Господь показал в этот момент? По всей вероятности, мы можем говорить о чем? О том, что в момент этой алчбы Господь попустил себе такое состояние, которое не может быть названо нами вот именно непосредственным, ну что ли, богообщением, в котором Господь находился предыдущие 40 дней. И когда эта связь, ну назовем ее условно молитвенная, между Бога-человеком Иисусом и Богом-отцом вдруг начала колебаться, то, естественно, и дьявол начал смущаться. А Мессия ли он? Если вдруг что-то с ним происходит, то что с истинным Мессией вряд ли могло произойти. То есть инстинкты, можно ли так сказать о Господе, самосохранения вдруг начинают преобладать в Спасителе. И вот тогда приступает дьявол и начинает предлагать свои вопросы. Добился он от Христа ответа на свои вопросы или не добился? Мы тоже ведь не можем сказать. Мы видим, что дьявол как бы уходит ни с чем. Так чего хотел добиться дьявол и чего не дал ему Господь добиться? И вообще, когда мы читаем об искушении, мы часто у толкователей находим слова о том, что Господь дьявола в пустыне победил. Наверное, знаете, но это такое выражение. Да, Господь дьявола в пустыне побеждает. А в чем эта победа заключается-то? Ведь не так просто на это ответить. Вот святитель Иоанн Златоуст, рассматривая последний стих по теме искушения, тогда оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему, говорит следующее. А почему ангелы не могли приступить к Иисусу во время самих искушений, чтобы помочь ему? И отвечает: для того, чтобы не спугнуть того, которого надлежало уловить. А на что уловить? Что значит поймать дьявола? Господь в пустыне ловит дьявола в определенную ловушку. Какую? И в этом его победа. Вот когда мы, например, вчитываемся в тексты Великой Субботы, когда говорится в них о том, что Господь, разлучившись душой с телом, не сходит в ад, то там изображается картина чего? Того, что дьявол, подобно огромной хищной рыбе, или киту, или чудовищу, который царствует в этом аду, потирает руки от счастья, то, что наконец-то этот мертвец его, он не сходит в ад. И, набрасываясь на него, на Иисуса, сокрушает о камень божества свои зубы. И потом текст славянский изблевывает мертвеца, то есть он не может его проглотить и принять. И тексты Великой Субботы упоминают такой термин, то, что дьявол ловится на удицу в очеловечении. И вот тогда здесь отчасти становится понятно, что делает Господь во время искушения в пустыне. Он заставляет дьявола действовать против него абсолютно так же, как действовал бы против всякого человека, приходящего в мир. Господь должен на себе испытать все это в полноте, чтобы в себя в полноте эту смерть впустить и победить ее. Святитель Афанасий Великий в свое время, в IV веке, выразил это в таком универсальном виде. То, что не воспринято, то и не уврачевано. Господь пришел уврачевать всего человека, исцелить всего человека. И вот, впуская в себя вечную смерть, Господь побеждает ее, сокрушает там вот это вот царство дьявола. Именно об этом ведь мы и говорим, что Господь смертью смерть попрал. А то, как он это добивается, это уже частные вот примеры действительно вот этой искусительности, которую претерпевает Господь. Но посмотрите, все ответы Христа абсолютно не дают дьяволу, ну что ли, возможности зацепиться хоть за что-то, чтобы понять, кто перед ним. Потому что все ответы Господь делает, по сути дела, цитированием Ветхого Завета, да еще какого, второзакония. Он ссылается исключительно на закон. Все слова, которые Господь отвечает, это цитирование закона. Но для толкователей, конечно, момент искушения еще и ставит серьезный вопрос, все-таки вот на что были конкретно направляемы действия дьявола. Да, конечно, и выяснить, кто перед ним, но еще ведь цели попутные дьявол пытается решить. Какие? Вот если мы говорим, допустим, о Евангелии от Матфея, а мы знаем, что оно мессианское Евангелие, то есть оно доказывает или показывает то, что Иисус из Назарета есть истинный Мессия. Мы видим, что и сами по себе искушения направлены против Иисуса, как против Мессии. Или иными словами, эти искушения, эти действия дьявольские пытаются Иисуса, как истинного Мессию, увести на пути ложного мессианства. Именно того мессианства, по которому широкими стопами неслось в погибель иудейство, современное Христу. А из чего это видно? Ну, например, вот первое искушение. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». А в Евангелии от Луки, если мы посмотрим, там будет сказано: «Пусть камень станет хлебом». Там единственное число. Там направлено искушение на потребность плоти Иисуса. Но здесь-то зачем Господу много камней и много хлебов, если хватит одного? А значит, речь идет уже о другом. Сделать камни хлебами – это значит перед глазами людей совершить такое, ради чего они за тобой не пойдут, побегут и на руках понесут.
Но потом-то Господь,
конечно,
потом-то Господь абсолютно превращает...
Верно. И вот он засвидетельствует правильность отказа того, что сделал здесь. Потому что там-то, когда он, помните, совершит и насытит, на следующий день иудеи примчатся за ним и скажут: «Такой царь нам нужен, пожалуйста, если можно, давайте воцарим его». И Господь отказывается, сказав им, что вы ищете меня, потому что ели хлеба и насытились. Господь пришел ради другого мессианства. Он пришел освободить нас от греха, от смерти, от проклятия. Второе возьмите искушение. То же самое. Бросься вниз. К чему это событие? Конечно, к чуду. К прославлению себя как чудотворец в глазах людей, поскольку Иерусалим всегда был многолюден. И спрыгнув с крыши Иерусалимского храма и оставшись в живых, конечно, Господь бы опять повел за собой толпу как чудотворец. По-другому быть бы не могло. И не надо... с точки зрения дьявола, что-то предпринимать, учение о грехе, о покаянии, об исправлении, для того, чтобы иметь духовную власть над людьми. Достаточно их накормить, сделать перед глазами чудо, и все, они твои.
Так сейчас
а же... третье тогда искушение, вообще все понятно. Дам тебе царство, богатство, а ты поделишься, покажешь их людям, они твои. Вот это же ведь очень получается, ну что ли, великий соблазн всегда на путях истинного мессианства или на путях истинного пасторства, который дьявол предлагает.
Ну вот мы же это знаем и по патриаркам древним, да, и нынешним.
Верно.
Это в жизни нашей происходит ежедневно, особенно у подвязающихся. Да. Да? Когда люди требуют чуда. Ой, этот батюшка ясный чудотворец. И тут они идут за вот этими чудесами. Истины, неистины, поверь, не поверь. Но вот за этим идут. То же самое для самих же подвижников. Когда мы же знаем, я не помню, какой-то Патерик, по-моему, это все-таки Соловецкий, что-то из Соловецких житий, простите, сейчас не могу вспомнить, когда подвязались старцы в одном скиту и решили по такому хлипкому льду перейти в другую келью. Говорит, да я уже легенький, как по водам, типа, я перейду, спокойно, и утонул. То есть вот это вот такое упование на то, что Господь-то меня понесет, Господь-то меня обязательно... Вот как и здесь сказано, ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя. То есть уже думают, что вот это прелесть, то, что мы называем.
Ну да, Господь отвечает, не искушай Господа Бога твоего. То есть в этом ответе тоже очень важный смысл для каждого из нас заключается. Не надо обращаться к возможности чуда там, где можно обойтись обычными, логически верными, разумными, адекватными способами. Вот и все. Если ты хочешь испытать Бога, не надо прыгать с горы, чтобы остаться в живых.
На Бога надейся.
Лучше исполняй его волю, и ты увидишь, как он близок к тебе.
На Бога надейся, ну, конечно. А сам не плашай. Это уже такая
конечно. Пословица. Когда любители кататься на горных лыжах, например, ну на такую гору заберутся и несутся на сумасшедшей скорости на лыжах, и часто говорят, вот читал 90-й псалом, чтобы мне остаться в живых. Ну, понимаете... Зачем забираться и нестись? Ведь не будет ли это искушением Господа Бога твоего? Иди лучше в больницу, если тебе нужен экстрим серьезный. К маленьким деткам, отказничкам. Вот поухаживай за ними. Или за лежачими больными. И там читай 90-й псалом. Там точно откроется тебе воля Божия. О тебе и о твоем ближнем. Очень важный аспект. Ну а если... Возвращаться, конечно, вот к тем очень важным повествованиям, которые мы имеем в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, соединяя их все вместе, конечно, мы здесь видим, ну, что ли, величайшую премудрость божественную в действиях нашего Господа. То есть он не дает возможности дьяволу, ну что ли, узнать. И об этом никто никогда не мог узнать, эту тайну Боговоплощения, что в нем божеское и человеческое соединились неследно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Это и была та удица в человечении, на которую был пойман дьявол. И побежден, в принципе. Вот. А одно замечание, начиная, в общем-то, точнее, вскользь упоминая, Евангелие от Марка вскользь упоминает об искушениях Иисуса Христа, однако дает очень важное замечание о том, что Христос в пустыне 40 дней был со зверями. Этого нет ни у Матфея и ни у Луки. И о чем эта краткая ремарка нам может свидетельствовать? Ну, конечно, отчасти о чем? О суровости, о дикости пустыни, в которой находился Христос, а с другой стороны, что даже в этих обстоятельствах он как новый Адам, окруженный дикими зверями, уже искаженных грехопадением, не претерпевал от них никакого вреда. Мы понимаем, что пустыня иудейская — это не парк, это не площадь, это пустыня. Там и скорпионы, там и змеи, там и море всяких опасных животных.
Ну, мы знаем, что там и львы были, и всякие такие суровые хищники.
И это уже величие Христа, и покорность Ему тварного мира свидетельствуется вот именно через Его пришествие в пустыню. Ну, а последний стих по Матфею, то, что ангелы приступили и служили Ему, конечно, вопрос о том, в чем это служение ангельское заключалось по отношению к Господу, тоже не дают однозначного ответа толкователи, но большинство из них все-таки склонны полагать, что каким-то, может быть, чудесным образом укреплялись силы Господа. Ну, подобно, может быть, тому, как в свое время пророку Илии помогал Господь через ворона, точно так же ангельские силы приступили к Господу, чтобы прославить Его, как по человечеству победившего дьявола.
Батюшка, мы знаем, вот он возведен был духом, возведен, так сказать, не сошел в пустыню, а низведен был в пустыню.
Да.
Но в одном месте это одно искушение. Второе искушение происходило уже в святом городе, на крыле храма. А третье искушение было на высокой горе, уже не в пустыне.
В любом случае, вернувшись из храма, опять же, вот в какую-то необитаемую пустыню, местность.
Необитаемую. Да. Вот, но в пустыне, гора, город, разные искушения. Это что? Это одновременное было событие? Или все-таки это события разные, но суть искушения была одна?
Нет, ну суть, конечно, была одна, о чем мы говорили. А сами по себе искушения, как события, были разные. И действительно потребовалось сначала явиться, приступить в пустыне, дьяволу Господу. Потом он был возведен на Иерусалимский храм. Конечно, многих смущает вопрос, как Сын Божий мог покориться повелению дьявольскому. Но евангельское повествование об искушении, оно ведь оговаривает. Он специально туда идет, чтобы от дьявола искуситься. Приблизить был его к себе.
Возведен был духом.
Нет, ну дух тут однозначно понимается как Дух Святой, но чтобы искуситься от дьявола. Дьявол, соответственно, искушает Христа. И задача Христа, с одной стороны, дьявола приблизить, а с другой стороны, не дать ему понять то, что он не должен ни в коем случае понять. А потом опять на горе. Но вот вопрос-то ваш, конечно, не праздный. И здесь еще есть у толкователей вопрос о том, какая очередность искушений более верная. Дело в том, что в Евангелии от Луки, если мы посмотрим, искушения идут в таком порядке. Сначала это искушение камнями, хлебами. Потом искушение у Луки будет сразу на горе, с предложением принять власть. Дьявол поделится с ней, если падший поклонится. А потом уже третье искушение на храме, на крыле храма. То есть поменяет очередность второго и третьего искушений. Кому отдать предпочтение, сказать сложно. Одни отдают предпочтение Евангелию от Луки, логически видя здесь, ну, какой-то более оправданный момент. Сначала первых два искушения в пустыне, а потом выводится уже в город, в Иерусалим. Но, с другой стороны, по Луке сложно принять. Почему? Потому что ведь в искушении на горе Господь произносит слова «Отойди от меня, дьявол, прочь от меня, сатана». И этим как бы прерывается, психологически мы понимаем, прерывается возможность дальнейших искушений. Лука оговаривает, и до времени отошел от него дьявол. До времени. До какого времени? Но по всей вероятности, здесь мы однозначно должны говорить, что это час страдания Иисуса. Когда Господь скажет, приди час, отче, прославь сына твоего. Вот в этот момент, можно сказать, вся дьявольская злоба, которую он изливал на Христа через людей, в стремлении убить Христа, погубить, умертвить Христа, чего и нужно было Христу. Вот в чем его победа. Дьявол обрушивает на Господа вот в последние моменты его земной жизни.
Вот интересно, можно ли так толковать прочтенное? Дьявол же не являлся ему вот с рогами, хвостом, с копытами в виде какого-то, так сказать,
чудища. Мы не знаем, как он являлся, не вот. Знаем.
Есть диалог некий. Это мысль. Можно ли говорить, что все же это диалог какой-то мысленный, когда из Писания, опять-таки, приходит одно, дьявол-то говорит, Писанием, авторитетом, богодухновенным авторитетом слов Священного Писания, и Господь ему теми же словами парирует.
Ну, вот это вопрос тоже, который чаще всего при объяснении искушений ставится. И вот здесь, чтобы ответить на этот вопрос поточнее, я хотел бы из Евангелия от Луки найти фрагментик, чтобы вот проиллюстрировать, о чем идет речь. Вот смотрите, повествование от Луки начинается, тоже был духом в пустыне введен, а дальше, второй стих 4 главы. «Там 40 дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол». То есть на мысленном уровне в течение 40 дней вот это искушение продолжалось. А после того, как Господь попустил себе алджибу, показуя человеческое, и вот здесь толкователи православные говорят, все остальных три события, они могут быть нами обозначены четко, как внешне происходящее, наблюдаемое. То есть это был уже не уровень мыслей между Христом и дьяволом. Нет, это очевидное явление, явление дьявольского было Христу явленное. Вот это, ну, такое, можно сказать, православное учение об искушении от дьявола. Потому что если бы все происходило на мысленном уровне, то Лука бы не делал этого оговорку, что и в течение 40 дней был искушаем сатаной.
Евангелие — это текст, обращенный к нам.
Конечно.
В чем урок вот этих искушений?
Конечно, для нас здесь нас действительно учат, открывают перед нами учение о спасении, но в нравственном приложении, конечно, у всех толкователей всегда идет очень важная мысль о том, что после крещения следует ждать искушений, о том, что после дара благодати, полученного человеком, всегда человек поставится в череду претерпевания искушений. Для чего? Но мы здесь не можем сказать для того, чтобы погибнуть или кануть в погибель вечную. Нет, для того, чтобы прийти в большую степень духовного совершенствования. Так устраивает Господь, чтобы мы на месте не стояли, не зазнавались. И к этому нужно быть готовым всегда.
Ну что ж, тогда и закончим словами, которые обращены к нам. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи.
И не искушай его никогда.
Ой, не дай Бог.
Спасибо, Господи.
Храни Бог вас, отец Георгий.
И вас, Евгений Константинович.
Спасибо большое. Я очень вам признателен за разъяснение столь важного для нас отрывка из Священного Писания, потому что эти слова обращены каждому из нас, и это событие носит для нас очень важный нравственный, поучительный характер.
Да.
Господи. Вы слушали Четвероевангелие. Протоиерей Георгий Климов, Евгений Никифоров рассуждали над, в данном случае, 4 главой от Матфея Святого Евангелия.